Нахичеване, говорится в заявлении норвежского фонда Рафта. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Напомню главные новости. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию родственникам двух похищенных жителей Чечни. Президент России Дмитрий Медведев не исключает, что будет баллотироваться в президенты на второй срок. В Москве совершено нападение на депутата Госдумы России Олега Смолина.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 сентября, пятница, в студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Саммит «Большой двадцатки» в американском Питтсбурге. Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Белоруссию. Пекинский дневник Андрея Шароградского. Последняя, пятая часть. Не пропустите. Расскажем об этом, а также обзор российских газет и городской репортаж. А также напомню вам вопрос программы. Как вы вспоминаете Раису Горбачеву? В середине часа принимаем звонки в прямой эфир. Сейчас ответить на этот вопрос вы можете, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Номер пейджера в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radiodefizsvoboda.ru. И вы можете ответить на этот вопрос, как вы вспоминаете Раису Горбачеву, оставив комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. В четверг на заседании Совета Безопасности ООН, где 15 государств-членов представляли президенты и премьер-министры, а председательствовал Барак Обама, была принята резолюция с призывом к ядерному разоружению. С подробностями наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
В резолюции номер 1887 указаны меры по предотвращению распространения ядерного оружия, предотвращению ядерного терроризма и определены шаги, ведущие к ядерному разоружению. Новой резолюции введены дополнительные препятствия для тех, кто захочет выйти из договора о нераспространении ядерных вооружений и превратить мирную ядерную программу в военную. Резолюция дает возможность ввести дополнительные санкции против Ирана. Это стало более вероятным после того, как был достигнут прогресс в американо-российских переговорах в Нью-Йорке. Президент Медведев вроде бы дал понять, что не исключает положительного ответа на предложение Соединенных Штатов ужесточить санкции, если переговоры с Ираном, намеченные на 1 октября, не увенчаются успехом. Если у Америки появилась надежда, что Россия может присоединиться к санкциям, то Китай по-прежнему против санкций. Может ли принятая резолюция иметь практические результаты? Политолог Джим Робинс ответил. Увидим в будущем. Пока резолюции о нераспространении принимались, а ядерного оружия становилось в мире все больше. В Индии, Пакистане, в Северной Корее, в Иране. Приятно думать, что в результате решений Совета Безопасности этот процесс прекратится. Но пока у разных стран есть стратегический смысл обладать ядерным оружием, вряд ли декларации Совета Безопасности будут эффективными. Верите ли вы, что Россия согласится на дополнительные санкции против Ирана? Думаю, Россия поддержит какое-то предложение, но достаточно мягкое. Для России это слишком тонкий дипломатический вопрос. Многое будет зависеть от формулировки предложения о санкциях. Пока Россия может лавировать и намекать на готовность компромисса, поскольку ничего при этом не теряет. Когда же пойдет конкретный разговор по конкретным статьям санкций, у России будет возможность сделать выбор. В целом, я думаю, санкции, даже если будут приняты и подписаны Европой, Америкой и даже России, вряд ли заставит Иран отступить, потому что Китай, Венесуэла и многие развивающиеся страны помогут Ирану выстоять на взаимовыгодных условиях. Заседание Совета Безопасности прошло на уровне саммита всего лишь пятый раз с момента создания ООН в 1945 году, и впервые на заседании председательствовал американский президент. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На этой неделе исполнилось 10 лет со дня смерти Раисы Горбачевой, первой леди СССР, предъявившей обществу далеко не советскую модель поведения. О том, как о ней вспоминают современники, репортаж Тамары Леленковой.
Когда она появилась на советских телевизионных экранах, это был шок, пишет о Раисе Горбачевой издатель и главный редактор журнала The New Times Ирена Лесневская. Прическа, отлично скроенный костюм, нескрываемо влюбленный взгляд на генсека. Первое лицо страны и его жена, страшно вымолвить, любовники. Раиса Горбачева дала образец поведения первой леди страны. Об этом напомнил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Раиса Максимовна тоже очень непростой человек, я вам хочу сказать. Со своим аристократичным, жестким и умным характером. Могу вам рассказать только один эпизод. В 96-м году я оказался за одним столом во время предвыборной кампании президентской. Где сидела и Раиса Максимовна, и Михаил Сергеевич. Люди уже там понемногу за ужином выпивали. Ну и пошел такой ночной, какой-то чуть более фривольный разговор. И кто-то сказал, ну и тогда еврей Кобзон спел песню. Сказал кто-то из людей, которых мы и не знали, но которые оказались за столом. Тут Раиса Максимовна обвела все взглядом и сказала: «Да, вы, говорите, еврей, а я считаю, прекрасный певец». «Я-то, говорит, знаю его как певца. Почему это вы сейчас говорите о национальностях?»
Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вопрос нашей сегодняшней программы. Как вы вспоминаете Раису Горбачеву? В середине часа, напомню, мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Снежинска. Опрос провела корреспондент «Свободы» Арина Муратова.
Что она очень энергичная. Михаил Сергеевич сам неоднократно говорил, что как он ее любит, что у них такие хорошие взаимоотношения, что они заботятся друг о друге, что они везде вместе. Она же нигде его не покидала.
Ну, я вообще-то отрицательно. Его Тэтчер уговаривал, чтобы он не открывал Берлинскую стену, а он это не послушал ни чужих, ни своих. И она имеет к этому прямое отношение. Он сам не отрицал, что он с ней советуется.
У нее элегантность, ее внешний вид. Сначала, я думаю, что негатив на Горбачева, а потом уже как на жену.
Хорошая женщина, то что выделялась из всех первых леди, тоже нормально, почему бы нет?
Молодых, больных, старалась их вылечить, и в итоге сама бы еще заболела.
Я об этой женщине ничего сказать не могу, потому как 10 лет назад у меня возраст был практически несознательный.
Отношение только положительное. Но она шла впереди того времени. Не всякая женщина вот так по-деловому будет вести себя, когда целые десятилетия надо было думать так, как партия думает и велит. А она начала по-другому.
Ну, она как-то первая из жен наших лидеров, на которую было приятно смотреть. Так как мы жили в то время очень плохо, это раздражало этим людей. А сейчас вспоминается хорошая. Она очень много хорошего сделала. Умная, интеллигентная. Жалко, что умерла так рано.
Появляясь в свет вместе со своим президентом, она, в общем, как-то облагораживала, наверное, наш союз. Поэтому было приятно, конечно, посмотреть на нее. Она такая, в общем-то, элегантная женщина.
Это была женщина абсолютно передовых взглядов. И одеваться начала красиво, модно. Как бы эталон вот для нас это был. Ну и, естественно, Горбачеву она помогала, подсказывала, наверное, как верная помощница, что нужно делать, чтобы вот как-то вести страну вперед. Помощь, поддержка всегда нужна или мужу, или жене, потому что быть президентом – это, ох, какая нелегкая задача. У нас все болезни от нервов, и если бы действительно она не переживала за страну, то, может быть, у нее меньше было стрессов. И вот это чем это вот закончилось.
Лидер в своей семье. Пора женщин выводить на первую роль. Там, где женщина президента, там все мирно, хорошо. А мужчины все ищут приключений.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, как они вспоминают Раису Горбачеву. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию родственникам двух жителей Чечни. Президент России Дмитрий Медведев не исключает, что будет баллотироваться в президенты на второй срок. В Москве в четверг вечером совершено нападение на депутата Государственной Думы России от коммунистической партии Олега Смолина. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, в результате взрыва ранен сотрудник Министерства внутренних дел. В американском городе Питтсбург, где открывается саммит большинства, Большой Двадцатки произошли столкновения полиции с демонстрантами. В Израиле сегодня начинается суд над бывшим премьер-министром страны Эхудом Ольмертом. Всемирный банк выдаст Узбекистану кредит в размере 65,5 миллионов долларов. И скажу о курсах валют. 1 доллар сегодня стоит 30 рублей 7 копеек, 1 евро 44 рубля 36 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов утра слушайте в эфире «Свобода» программу «Грани времени». Станет ли трибуна ООН новой ареной конфронтации между Москвой, Тбилиси и Киевом после выступления лидеров постсоветских государств? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с журналистом-международником, бывшим руководителем русской службы «Евроньюз» Петром Федоровым. Программа «Грани времени» сегодня в 10.00. Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск, и ко мне в студию пришла моя коллега Евгения Назарец. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Ждем от вас рассказа о том, какие события будет освещать радиостанция «Свобода» сегодня в течение дня.
Ну, мы, конечно же, и в программе «Свобода в полдень», и в дневном выпуске программы «Время свободы» продолжим, Михаил, те темы, которые вы начали сегодня утром, в частности, о том, что в Питтсбурге сегодня откроется саммит «Большой двадцатки» ведущих стран мира, и главные вопросы – это экономика и преодоление последствий мирового экономического кризиса. Еще одна тема, которая в подробностях начнет разбираться в дневной программе, вернее, в программе «Свобода в полдень», это то, что сегодня в Москве суд начинает рассмотрение по существу иска президента Чечни Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Иск этот связан с заявлениями Орлова о виновности Кадырова в убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой, которое произошло 15 июля в Чечне. Еще одна тема, которая сейчас уже фигурирует в новостях «Радио Свобода», совершено нападение на депутата Госдумы Олега Смолина. Здесь пока много непонятного, но мне уже сейчас удалось собрать кое-какую информацию. К ней чуть позже упомяну еще одну тему. Саяна Шушинская ГЭС просит арбитраж защитить ее от многочисленных внеплановых проверок. Проверки начались, естественно, после аварии 17 августа на ГЭС. Но теперь все-таки об Олеге Смолине. Это депутат Госдумы от КПРФ. И также он участвует в выборах в Мосгордуму, которые пройдут 11 октября. И вот накануне, как сообщают наши новости, на Рублевском шоссе был он ограблен. У него неизвестный подбежал к машине, разбил стекло, выхватил портфель и убежал. В портфеле находились документы, какие не сообщается, и деньги. По некоторым данным, со ссылкой на ГУВД, по нынешним временам не очень много, около 20 тысяч рублей. И вот на сайте КПРФ уже помещена некая подборка версий, с чем может быть связано это странное ограбление. Дело в том, что в связи с участием в выборах в Мосгордуму Олег Смолин участвовал сразу в нескольких судебных процессах, связанных с этой предвыборной кампанией. У него были споры с Олегом Митвалем, с префектом Северного административного округа, в связи с якобы распространяющейся Митвалем клеветой, а также с московскими каналами и газетами, в частности, с ведущим телепрограммы «Момент истины» Андреем Карауловым. Скажем, что все эти иски были так или иначе связаны с выборами в Мосгордуму. И вот КПРФ считает, что это не случайно, это ограбление. Ну, вот такие темы и многие другие мы будем развивать в дневных программах информационных на Радио Свобода сегодня.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была моя коллега Евгения Назарец. Она сегодня проведет программу «Свобода в полдень». Сегодня начинается 4-дневный визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Белоруссию. Обозреватели считают, что визит будет носить не только религиозный, но и политический характер. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Свой первый визит в Беларусь после избрания главой Русской Православной Церкви патриарх Кирилл начнет с Минска, где планирует посетить действующие и строящиеся православные храмы, Институт теологии, Дом милосердия, а также провести во Дворце Республики встречу с научной и творческой интеллигенцией. В субботу Кирилл прибудет в Полоцк, Спасо-Евросинецкий женский монастырь, где совершит чин воздвижения креста, а также посетит собор Святой Софии. Последним пунктом визита станет Витебск, где намечена встреча со студентами и молодежью в летнем городском амфитеатре по завершении встречи с представителями средств массовой информации. Учитывая такую программу, некоторые наблюдатели уже высказывают мнение, что визит патриарха будет носить скорее общественно-политический, а не только религиозный характер. Мол, слишком мало религиозных служб и слишком много дворцов республики. Политолог, эксперт в религиозных вопросах Владимир Мацкевич считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко попробует использовать визит патриарха для решения своих проблем с Кремлем.
Патриарх Кирилл, получив статус главы Русской Православной Церкви, он реализует свои политические установки. Они достаточно амбициозны, с одной стороны, а с другой стороны, они охранительные. Ему необходимо поддерживать единство Русской Православной Церкви, особенно в тех местах, где этому единству нечто угрожает. Беларусь – это территория разлома или пограничья между западными ветвями христианства, католицизмом и протестантизмом, и православием. И здесь совершенно специфические проблемы. Более того, сейчас с изменением конфессиональной политики в Беларуси и с некоторыми шагами в сторону Римско-католической церкви, конкордатом с Ватиканом и возможным предстоящим визитом папы в Беларусь, для патриарха Кирилла здесь возникает новая проблема. И думаю, что помимо всего прочего, еще и президент Лукашенко, который не применил встретиться с патриархом, будет ставить перед патриархом весьма специфические задачи, пытаясь в свойственной ему манере использовать визит патриарха для лоббирования каких-то проблем и вопросов в Кремле.
Считает Владимир Мацкевич. По социологическим опросам свыше половины белорусов называют себя верующими. Из них православными считают себя около 80%, католиками 14%, протестантами 2%. На сегодняшний день действует 1159 православных храмов. Еще 188 находятся в стадии строительства. В отличие от Украины, на территории Беларуси так и не удалось создать реально действующую белорусскую автокефальную православную церковь. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В четверг в США, в Питтсбурге, в штате Пенсильвания, началась встреча глав государств-членов «Большой двадцатки». Лидеры 20 крупнейших стран намерены обсудить пути нейтрализации серьезнейших проблем, с которыми столкнулась мировая финансовая система и рынки. Слово моему коллеге Юрию Жигалкину.
Перед началом саммита его главные действующие лица не жалели красок. «Мы намерены ввести правила, которые положат конец алчности, превышению рамок разумного и финансовым нарушениям, которые и привели нас к катастрофе», — заявил президент Обама. «Для нас вопрос финансового регулирования — самый серьезный вопрос», — объявила канцлер Ангела Меркель. «Налоговые убежища, банковская секретность — с этим будет покончено». К концу первого из двух дней работы саммита главы государств сумели сойтись лишь на заявлении о необходимости ограничить вознаграждение банкиров. Подобные форумы всегда вызывают повышенное внимание и особые ожидания. Оправданы ли они на этот раз? Вот как отвечает на этот вопрос Михаил Бернштам, экономист, сотрудник Гуверовского института.
Нет, серьезно никто не ожидает, что будут изменения. Ожидают, что договорятся о какой-то координации действий. Прежде всего, боятся, что Соединенные Штаты сейчас прекратят бюджетное стимулирование экономики до того, как кончилась мировая рецессия. Рецессия, по некоторым данным, в общем-то, уже кончается в Соединенных Штатах и, наверное, кончилась в Германии, в Японии, во Франции. Но остальные страны продолжают находиться в состоянии рецессии.
Но ведь, насколько я понимаю, участники этого совещания ставят перед собой гораздо большие задачи, как сбалансировать финансовую систему, как ее укрепить, как предотвратить будущие кризисы, подобные данному. Эти планы, так сказать, эфемерны?
Совершенно верно. Такие планы есть, и эти планы эфемерны. Разговоры о том, что существует мировой дисбаланс экономики, прежде всего, что Китай и в меньшей степени Германия являются крупными экспортерами и сберегают деньги и не потребляют достаточное количество продукции, тогда как Соединенные Штаты и ряд других стран являются крупными импортерами и недостаточно сберегают. Разговоры об этом идут уже очень давно. И когда говорят о сбалансировании, речь идет о том, что в Китае нужно увеличить потребление, сократить сбережения, а Соединенные Штаты, наоборот, должны увеличить сбережения так, чтобы все дефициты и профициты торговли в мире уменьшились. Соответственно, почему это важно? Это важно по той простой причине, что если какие-то страны очень сильно сберегают и мало потребляют, и они покупают тогда активы, прежде всего акции, облигации других стран, то от этого в мире становятся очень низкими процентные ставки реальные на рынке, и из-за этого могут возникать всевозможные пузыри. Поэтому это важно. Но это означает, что надо заставить население стран изменить свое поведение, скажем, заставить китайцев меньше заботиться о будущем, меньше сберегать, больше потреблять. Сделать это невозможно в течение ряда лет. Только когда китайское население убедится, что в результате быстрого экономического роста будет стабильное увеличение их уровня жизни, тогда этот процесс, естественно, произойдет.
Это был профессор Михаил Бернштам. Глобальное изменение климата и способы борьбы с этим явлением также заявлялись в качестве одной из главных тем повестки дня саммита «Большой двадцатки». Способны ли лидеры 20 добиться успеха на этом пути? С этим вопросом Алан Давыдов обратился к Майрону Иболу, директору программы изучения глобального потепления Института конкурентного предпринимательства.
Сомневаюсь, что лидеров, собравшихся в Питтсбурге, ждет большой успех в преодолении фундаментальных барьеров, разделяющих Евросоюз, Соединенные Штаты, Китай и Индию. Заметно отличаются интересы США и Евросоюза, не говоря уже о глобальных противоречиях с интересами Индии и Китая. Правительства этих двух стран высшим приоритетом считают экономический рост. Сотням миллионов их граждан до сих пор недоступны электроэнергия и личные средства транспорта, производство которых требует огромных энергозатрат, главным образом за счет угля. Они не против некоторого сокращения выбросов углекислого газа, но только за счет пожертвований богатых стран. Выходит, США должны направлять на снижение энергоемкости китайской индустрии миллиарды долларов, занимая эти деньги у самих китайцев. В Соединенных Штатах, Австралии и отчасти в Евросоюзе самое большое препятствие – общественное мнение. Люди начинают осознавать, насколько ограничение промышленных выбросов повысит цену на электричество в быту или на бензин. Значит ли это, что противоречия непреодолимы? Если речь идет о любом новом соглашении по вводу обязательных нормативов и временного графика для сокращения выбросов, то это выглядит именно так. Такое соглашение вряд ли будет готово к декабрьской конференции в Копенгагене. Сейчас все еще возможно договориться о принятии каждой страной отдельных национальных планов по ограничению выбросов. Но эти препятствия, по-моему, слишком существенны, если мы говорим о согласии с договором масштаба Киотского протокола. Согласно последним данным климатического мониторинга, в последние десятилетия средняя глобальная температура не претерпела изменений. Это уже предоставило повод для атак скептиков. Думаю, этот факт подтверждает хрупкость научной базы кампании борьбы с выбросами углекислоты. Большинство утверждений о кризисной ситуации взяты из теоретических математических моделей, предсказывающих начало быстрого роста температуры уже сейчас, если мы немедленно и радикально не сократим выбросы. Стабильность температуры в последние десятилетия неизбежно заставляет поставить вопрос, можно ли вообще верить математическим моделям. На мой взгляд, нынешний уровень научного понимания не позволяет сделать однозначный вывод о рукотворном источнике всемирного потепления, да и о климатических тенденциях. Мы можем столкнуться со значительными и неотложными проблемами, но это не то, что требует полной перегруппировки мировой экономики и энергетических ограничений во имя спасения планеты. Сказал Майрон Ибел, директор программы изучения проблем энергетики и глобального потепления Вашингтонского института созидательного предпринимательства.
Интервью с экспертом записал мой коллега Алан Давыдов. К теме саммита «Большой двадцатки» мы вернемся в следующем часе программы «Время свободы». А сегодня в 14.00 слушайте на «Волнах свободы» программу «Поверх барьеров. Российский час». Его темы: будет ли закрыт Челябинский театр «Манекен», к чему привела голодовка театров, актеров театра юного зрителя в Нижнем Новгороде. Александр Калягин о культуре власти. Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14.00. 8.30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте, сейчас коротко о главных событиях. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию в 90 тысяч евро родственникам двух жителей Чечни, похищенных в 2002 и 2003 годах. Президент России Дмитрий Медведев не исключает, что будет баллотироваться в президенты на второй срок. Выступая на встрече со студентами в американском Питтсбурге, Медведев отметил, что готов после 2012 года работать в разных должностях. В Москве в четверг вечером совершено нападение на депутата Госдумы России от КПРФ Олега Смолина. Неизвестный похитил у него портфель с документами. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, в результате взрыва ранен сотрудник МВД. В Гвинее около 20 тысяч человек провели акцию протеста против военного лидера страны Мусы Дадиса Камары. Как передает BBC, митинг в городе Лабе разогнали полицейские и силы безопасности. Более 4000 милиционеров привлечены за месяц к дисциплинарной ответственности в рамках борьбы с коррупцией, заявил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. В американском Питтсбурге, где открывается саммит 20 ведущих стран мира, произошли столкновения полиции с демонстрантами. В Израиле сегодня начинается суд над бывшим премьер-министром страны Эхудом Ольмертом. Коррупционный скандал вынудил Ольмерта в прошлом году подать в отставку с поста премьера. Всемирный банк выдаст Узбекистану кредит в 65,5 миллионов долларов. Как сообщает BBC, выделенные деньги пойдут на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в Ферганской долине. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о стремлении своей страны к миру с палестинцами.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Память о Раисе Горбачевой, жене первого и последнего президента СССР, хранят не только члены семьи и близкие друзья, не только круг людей, вовлеченных в те годы в политику. Для некоторых россиян она остается образцом первой леди до сих пор. С журналистом и переводчиком Павлом Полощенко, работавшим в аппарате президента Михаила Горбачева, побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Ленкова.
Удивительно, что когда-то враждебное или настороженное отношение советских граждан к Раисе Горбачевой спустя 10 лет сильно изменилось. Может быть, виновата трагедия, которую пришлось пережить Михаилу Горбачеву. Может быть, изменились ценности, взгляды на то, какой должна быть женщина, первая леди страны. О том, как складывалась жизнь четы Горбачевых, вспоминает журналист-переводчик Павел Полащенко.
У меня так жизнь сложилась, что я с многими общался, выдающимися людьми. Работа переводчика, она дает такую возможность. Но работая с семьей Горбачевых, Михаилом Сергеевичем Горбачевым, прежде всего, с Раисой Максимовной, я думаю, что я очень многое почерпнул для себя, как это модно сейчас говорить, по жизни. Может быть, стал немножко мудрее.
К сожалению, в российском обществе как-то странно всегда складывается то, что касается семей. Как правило, там главенствует или муж, или жена. Вот такая странная закономерность, и это единственная семейная публичная пара, которая являла собой действительно гармонию семейную. Это действительно так было?
Мне кажется, да. Мне кажется, что вообще это тот случай, когда слово «семья» употреблять не стыдно. Это очень гармоничная семья, и они вдвоем всегда были очень гармоничной парой. И семья в целом, дочь, внучки, вот сейчас правнучка появилась. Действительно, в наше время такие семьи дружные, дружелюбные, это редкость, к сожалению. Они давали в этом отношении уникальный пример. Может быть, и видно это было. Кто-то этому, может быть, и завидовал. Раздражение это вызывало.
Тоже удивительная вещь, которая стала очевидна уже после того, как Михаил Сергеевич покинул пост. Они не стеснялись демонстрировать личную, частную жизнь.
Между ними было какое-то невероятное взаимное притяжение, взаимная гармония. Ну и взаимная гордость, мне кажется, тоже. Потому что, конечно, она гордилась Горбачевым, но и он гордился, как мне кажется, и ее самостоятельностью, интеллектуальным уровнем, умением выглядеть, заботливостью о дочери, о внучках. Тоже гордился, я думаю, гордился совершенно справедливо.
О Раисе и Михаиле Горбачевых вспоминал журналист-переводчик Павел Полащенко. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И сегодня вопрос нашей программы: как вы вспоминаете Раису Горбачеву? Но ответить на этот вопрос вы можете не только дозвонившись в эфир, но и прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, оставив сообщение на пейджер. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Или по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Итак, сейчас звонки в прямой эфир. У нас есть первый дозвонившийся. Это Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Доброе утро, страна. Я вспоминаю самым благоприятным образом вообще час Горбачева. Во-первых, непосредственно что касается меня, простому обывателю, Он, конечно, сломил вот челюсть вот этой большой машине коммунистической, понимаете, четким хлестким ударом демократии. Это первое. Во-вторых, он не стеснялся быть самим собой. Кстати, мы родились с Горбачевым в один день. Вот. Всегда его поздравляю, но почему-то телеграммы до него постоянно не доходят. Вот. Что касается непосредственно семейных уз, конечно, со стороны вот, и ту картинку, которую давали, оставались такие приятные впечатления. Чувство видно было, что это не заангажировано и не накатано. Нет этой коммунистической накатанности, которая, кстати, сейчас присутствует на телевидении. Вот посмотреть вот это злое лицо Путина постоянно, вот эти резкие речи Медведева. Горбачев, как он всегда в себе нес именно вот этот элемент, я бы сказал, такой политической доброты, политического компромисса. Я думаю, что они вместе с Раисой, у них, думаю, таких резких форм в семье не было. Как, кстати, что мне сдается, что есть, должно быть, наверное, присутствовать в семье Путина. Молва ходит, там у него какая-то любовь с гимнасткой. Ну, это так, молва.
Ну, это только слухи. Это только слухи. Был звонок от Владимира из Москвы, а Татьяна пишет нам: когда в 1991 году произошли трагические события в Прибалтике, Раиса Максимовна осудила руководство этих республик. Мне это не понравилось. Литва, Латвия и Эстония имели право на свободу. Еще одно сообщение от Александра из Сызрани. Она останется в памяти исключительно как первая и пока последняя настоящая публично изящная отечественная леди. У нас есть еще один звонок. В эфире Людмила из Смоленска. Людмила, доброе утро.
Доброе утро всем. Я стараюсь звонить только по тем вопросам, которые задеваются. А так вот слушаю нас и думаю, как мы крепки задним умом. Мое мнение по поводу Раисы Максимовны такое. Дело еще, кроме нашей заскорузлости в печати, мне публиковали приветственные письма, письма восхищения, письма уважения. В частности, я посылала, когда тут был гай-вой по стране, что ай, она такая-сякая, сбивает Горбачева с пути, письмо уважения. Поэтому там фильтр обычно сидит, чей-то что-то, и дают печать то, что кого-то больше устраивает, а не нейтрально изображая прессу, что ли, прессе нас, наше мнение.
Это был звонок из Смоленска, а сейчас в прямом эфире Николай из Брянской области, город Клинцы, в прямом эфире.
Всем доброе утро. Собственно говоря, я человек такой, что я сужу людей не по словам, а по делам, а дела по их результатам. И у меня один только вопрос. За что супруги Горбачевы так отомстили советскому народу? Столько войн, столько смертей. Если верны цифры, что из 216 миллионов россиян, которые жили на территории СССР в 1991 году, 25 миллионов уехали за границу, а 50 погибли за 18 лет, если это верно, так у меня вопрос к этой Горбачеву и к его, теперь уже, правда, покойной супруге. За что? Спасибо.
Это был звонок из Брянской области. Ну, а я прочитаю сообщения, которые оставляют интернет-пользователи на нашем сайте. Зоя из Калининграда пишет: «Хорошо, она была помощницей своему мужу, она была умной, красивой, любящей и любимой женщиной. Они были великолепной парой». Галина из Москвы: «Под ее патронатом издавался дивный журнал для детей «Трамвай», полный действительно талантливых публикаций. Сейчас у российских детей такого журнала, увы, нет». У нас есть еще один звонок в прямой эфир. Из Москвы нам дозвонился Ефим. Ефим, доброе утро.
Доброе утро. Ну, мне вспоминается Горбачева в шубе царского подбоя Горностаева. А ее муж вспоминается в период событий в Грузии, когда лопатками убивали людей. Пожалуй, все.
Ну, а делами, своими какими-то высказываниями? Нет, к сожалению, повесил трубку Ефим. Ну что ж, это были ваши звонки и сообщения, которые мы успели зачитать и принять в прямом эфире сейчас. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы к этой теме вернемся в следующем часе. Вновь будем принимать звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира, напомню, 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы узнаем, с какими заголовками вышли утренние российские газеты. Ко мне в студию пришла наш постоянный обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Заголовки в основном сегодня заокеанские. Дмитрий Медведев предложил ООН новые правила игры. Это «Известия». Движение присоединения. Это «Время новостей». Это о том, что Дмитрий Медведев призвал ядерные страны включаться в процесс разоружения. Ответный ход Дмитрия Медведева, это уже независимая газета, и тут уже речь идет о том, что президент России, говоря об иранской ядерной проблеме, заявил, что в некоторых ситуациях санкции становятся неизбежными. Это стало вчера новостью номер один. Прежде всего, для администрации президента США Барака Обамы, которая ждала этих слов много месяцев. Ну, а вот «Московский комсомолец» по этому поводу публикует статью, озаглавленную «Скажи Обама, ведь недаром». Вот такой вот намек в «Московском комсомольце» на то, от чего же произошло вот это вот изменение в позиции России. Ну и, коль уж скоро мы говорим о Бараке Обаме, «Барак Обама – типичный сын Африки», это цитата, и сказала это его сводная бабушка, одна из жен его кенийского дедушки. Вот корреспондент «Известий» побывал у нее в гостях и сообщает об этом всяческие подробности. Ну, возвращаясь теперь на грешную отечественную землю, россияне зальют безработицу водкой, это опять же, независимая газета. МВФ предсказывает социальные катастрофы из-за новой волны увольнений, пишет издание. Ну, а вот «Коммерсант» говорит о том, какие же это будут увольнения. Новая модель увольнений запускается на «АвтоВАЗе». Как пишет газета, сократить 27 600 работников надеются на «АвтоВАЗе» за счет государства. Центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» – «Русал» обезоружил рейдера, неожиданно вернув деньги Альфа-банку. Альфа-банк провел блицкриг против структур Олега Дерипаски, которые должны ему около 700 миллионов долларов. Банк не согласился на реструктуризацию долгов, подал иски о банкротстве Сибирско-Уральской алюминиевой компании и Красноярского алюминиевого завода и хочет скупить долги «Русала», чтобы усилить свои позиции как кредитора. В «Русале» действия банка назвали рейдерством, но в тот же день погасили долг. На эту же тему центральная публикация на первой полосе «Ведомостей», заглавлена она опять «Война». Тоталитарный регламент ГИБДД отвергнут в Госдуме, сообщает нам издание «Газета». Депутаты опасаются ненароком построить милицейское государство. Действующий с 1 сентября регламент ГИБДД, регулирующий действия инспекторов на дороге, подвергся резкой критике на заседании Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству. Депутаты даже назвали его тоталитарным и несоотносящимся с Конституцией России. Кроме того, они подготовили письмо на имя статс-секретаря замминистра внутренних дел Николая Овчинникова, где сформулировали все свои претензии к новому ведомственному документу. Приглашенный на заседание комитета замначальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин удивился столь резким отзывом законодателей, упирая на то, что обсуждаемый документ является всего лишь должностной инструкцией для сотрудников ГИБДД, которая прописывает, как им подходить, представляться и общаться с водителями, как осматривать транспортные средства, чем различаются термины «осмотр» и «досмотр автомобиля» и так далее и тому подобное. Ну, а новая газета сегодня анонсирует на первой полосе публикацию, простите, озаглавленную «Депортация писателей с угрозами и поджогами». Литераторы газовой промышленности, это слово взято в кавычки, то есть группа слов, и механизаторы из Якутии к 2010 году планируют выселить из Переделкино граждан Ахмадулину, Битова, Вознесенского, Искандера, Петрушевскую, а дачу Леонида Леонова – уже сожгли. Об этом на 3-4 полосах «Новой газеты». Ну и еще одна публикация. Курилам подгребают с новой силой. Это о том, что президент Медведев и лидер Демократической партии Японии Юкио Такаяма, вступивший в должность главы правительства 16 сентября, встретились в четверг в Нью-Йорке. Ну и понятно, что главной темой встречи стали Курильские острова.
Спасибо, Валерия. К российским газетам мы вновь вернемся примерно через полчаса. В 9:15 поговорим об увольнениях. На эту тему публикаций в сегодняшних газетах довольно много. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию родственникам двух жителей Чечни. Президент России Дмитрий Медведев не исключает, что будет баллотироваться в президенты на второй срок. В Москве в четверг вечером совершено нападение на депутата Государственной Думы России от КПРФ Олега Смолина. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, в результате взрыва ранен сотрудник Министерства внутренних дел. В американском городе Питтсбург, где открывается саммит Большой Двадцатки, произошли столкновения полиции с демонстрантами. В Израиле сегодня начинается суд над бывшим премьер-министром страны Эхудом Ольмертом. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне депутаты Московской городской думы утвердили бывшего префекта Центрального округа столицы Александра Музыканского в должности уполномоченного по правам человека в Москве. Омбудсмена в столице избирали впервые. 1 августа вступил в силу закон об уполномоченном по правам человека. Затем в течение 30 дней предлагались кандидатуры на эту должность. За это время мэр Москвы Юрий Лужков предложил кандидатуру Музыканского, а фракция «Яблоко» в Мосгордуме кандидатуру правозащитника, руководителя фонда «Социальное партнерство» Валерия Борщева. В день голосования стало известно, что глава фракции «Яблоко» Мосгордумы Сергей Митрохин, предполагая исход голосования, объявил о снятии кандидатуры Борщева в пользу Музыканского. О своем опыте правозащитной работы и о планах уполномоченный по правам человека в Москве рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко.
Когда я работал префектом, очень много вопросов с этим делом близко стыковалось. Вопросы взаимодействия с населением, прием населения, защиты интересов населения и так далее, и так далее. Вот те годы, которые я работал префектом, во многом коррелируются с тем, что нужно делать сейчас.
Как, по вашему мнению, сейчас обстоит ситуация с правами человека в Москве?
Да, наверное, не лучше, чем в целом по России. Хотя в Москве очень большой потенциал правозащитных организаций. Вот я надеюсь их все как-то собрать, не организации, упаси Боже, а их потенциал вместе. И тогда, может быть, что-то удастся улучшить. Каждый действует в соответствии со своей спецификой, со своим уставом, своими задачами, но все они вот могут действовать в одном русле.
Как это на практике сделать?
Общественный совет создает. Вы закон города Москвы об уполномоченном по правам человека в городе Москве читали? Вот он был принят Думой в апреле месяце, Московской городской. Уполномоченный имеет право иметь общественных помощников. Уполномоченный имеет право создать общественный совет при уполномоченном. Вот я намереваюсь сделать и то, и другое. И привлечь и туда вот этих вот работающих правозащитников.
Можно ли улучшить ситуацию с правами человека в Москве, не меняя политической системы?
В рамках нынешней политической системы можно. В каких-то масштабах, в каких-то параметрах можно. У нас законы хорошо написаны. Если они будут реализовываться в рамках нынешней политической системы, это все почувствуют.
Как это сделать? Работать в каждом конкретном случае?
Я не хочу работать по отдельным случаям. Ну, это тоже нужно, но это не будет главным, работать по отдельным случаям. Главное, наверное, работать по ситуациям, создавать другую систему какую-то. Какие-то законы менять, в рамках каких-то законов осуществить правоприменение Вот Борсен был вместе со мной тоже кандидатом. Он говорит, не нужно превращать в бюро жалоб отдельных конкретных лиц. Не нужно сводить к этому работу. С этим я согласен.
Какие-то законы можно ли привести пример уже, которые нуждаются в улучшении?
Вот дома вчера то ли в первом чтении, то ли окончательно Московская городская приняла закон о том, что родители могут перевести ребенка из одной школы в другую, и для этого им не обязательно получать какую-то санкцию из управления образования округа или там города. Этот закон как раз о расширении прав родителей и тем самым о защите прав ребенка. Старая ситуация, она ущемляла права ребенка, она заставляла родителей идти к чиновникам и получать от них бумагу, что они не возражают. Вон дома приняла такой закон. Вот эта ситуация нормальная.
Оппозиционный политик Борис Немцов написал такой доклад «Лужков. Итоги». Что вы о нем думаете? Есть ли там какие-то основания, чтобы проводить проверки именно как правозащитнику?
Не знаю, не читал. Предыдущий его доклад, Путин, кажется, «Итоги». Вот этот доклад я читал. Ну, если придет доклад, конечно, посмотрю.
Правозащитники из «Мемориала», Организация за права человека отказывались сотрудничать с Общественной палатой. То есть они вот считают, что то, что создает государство, это неэффективно.
Это их проблема. Если они отказываются сотрудничать с государственными структурами, я тоже теперь государственный служащий. Ну что, заставлять их невозможно. Такая у них позиция. Как можно и сотрудничать, и критиковать. Это одно другому не противоречит.
С Александром Музыканским, уполномоченным по правам человека в Москве, беседовала моя коллега Анастасия Кириленко. Ну а завершит этот час программы «Время свободы» репортаж из китайской серии Андрея Шароградского под общим названием «Пекинский дневник». Синет, китайский интернет, тема заключительного репортажа.
В Пекине практически в каждом кафе есть бесплатный Wi-Fi. Молодые люди и бизнесмены, как в Европе, Америке, с удовольствием пользуются своими компьютерами за чашкой кофе. Впрочем, почему только в Пекине? Wi-Fi есть и в деревнях, а в Шанхае уже в будущем году бесплатный доступ к интернету станет доступным в любой точке города. Синет очень самодостаточен. Здесь есть своя Википедия, Байдупедия, свой Google и его сервисы Байду, более 20 альтернатив YouTube и многое другое. Есть свои социальные сети, которые медленно, но верно набирают популярность. Отцом китайского интернета считают профессора Тянь Тяньбая. 20 сентября 1987 года профессор Тянь отправил из Китая первый имейл с заглавием «Через великую стену. Доступ к миру». Кстати, китайский интернет изначально задумывался в академических целях, поэтому учебные заведения одни из первых стали пользоваться интернетом. Необыкновенно популярен в Китае основатель Яху Джерри Янг. Он для китайцев свой, как для русских свой Сергей Брин. Очень известен и Ли Яньхунь, основатель Байду. Все эти личности стали идолами китайского интернета, так как за относительно короткий срок и еще в молодом возрасте успели стать миллиардерами. В Китае существует и своя киберпреступность. За решетку можно попасть за порнографию, клевету, незаконные тотализаторы, мошенничество или, например, за отредактированное изображение юаня с портретом ребенка вместо Мао Цзэдуна. Был такой случай. Контроль очень строгий. Не раз блокировались даже такие сайты, как вышеупомянутые Google и Baidu. Мои попытки открыть YouTube в Пекине тоже не увенчались успехом. Конечно же, блокируются сайты, так или иначе связанные с диссидентским движением в Китае. Но, будем объективны, влияние политических диссидентов в интернете сейчас ничтожно мало. Зато в Синете вспыхивают общественные кампании, которые по-настоящему могут задеть чиновников за живое. Особенно на местах. Поясняет специалист по проблеме цензуры в интернете, научный сотрудник Джорджтаунского университета Евгений Морозов.
Главную угрозу для китайского режима, конечно, представляют диссиденты. И не только политические диссиденты, но также различные активисты, организации, занимающиеся даже не политическими проблемами. Проблемами экологии, например, проблемами здравоохранения в Китае. Многие из них сейчас очень ведут активную деятельность. В интернете с помощью блогов, с помощью социальных сетей пытаются организовывать кампании, и, конечно, для китайского государства это представляет определенную угрозу, и цензура в китайском интернете уже и так довольно обширная, но они пытаются также сейчас и более детальную, такую фокусированную деятельность вести, блокируют определенные сайты, а в прошлом как бы они только блокировали поисковые системы, как Google и Википедию, сейчас это уже такие более точечные удары на определенные сайты.
Но тотальный контроль все-таки невозможен. К примеру, одному блогеру удалось сфотографировать на мобильный телефон дорогие часы на руке местного чиновника. Фотография пошла гулять по Синету, и чиновник чиновник потерял работу. Другого чиновника застали в компании симпатичных девушек, и блок дискуссии на тему «Кем эти девушки ему приходится?» привела к досрочной отставке. В Китае чиновник должен быть добродетельным, так что такие компании трудно остановить и что-либо им противопоставить. Сайты, находящиеся за пределами Китая, вынуждены идти на компромисс, чтобы остаться на китайском рынке, а не быть блокированными. Евгений Морозов.
Руководство Google объясняло свою политику в Китае тем, что лучше для китайской демократии иметь ограниченный доступ в Google, чем не иметь его вообще. То есть они опираются на то, что если грамотно искать, то все равно эта информация будет найдена. То есть полностью очистить интернет от информации, которая неприятна китайским властям, будет невозможно. Поэтому Google как бы себя утешает тем, что они нашли компромисс, который все равно позволяет пользователям как бы пользоваться Google, но в то же самое время и удовлетворяет китайские власти.
Еще один момент, который представляется очень важным. Абсолютное, подчеркнем, абсолютное большинство китайцев полагает, что цензура в интернете нужна. Более того, она необходима ради сохранения стабильности в стране.
То есть очень часто все зависит от того, как поставить вопрос. В Китае очень часто, когда проводятся эти социологические исследования, вопрос ставится таким образом, что хотите ли вы ограничить свободу слова в интернете, которая как-то может повлиять на развитие так называемого гармоничного общества. То есть это вот такой термин очень популярный в Китае. Они очень много говорят про гармонию. И как интерпретировать эту гармонию, как бы никто не говорит. То есть кто-то может считать, что это детская порнография, кто-то может считать, что это как-то связано с политическими протестами против власти. Но опять же, большинство, я думаю, все-таки согласны с этим. И мы опять же должны помнить, что даже в китайском интернете активисты и политические активисты в том числе, они не составляют большинство интернет-пользователей. То есть большинство интернет-пользователей, я думаю, в Китае, как во многих других странах, они или же безразличны к политическому устройству страны, или же относятся к нему лояльно. И китайский интернет в этом плане очень интересен, потому что мы видим также очень активную деятельность тех, кто поддерживает режим. Мы видим очень много националистов в Китае, которые очень активно пользуются интернетом, чтобы, например, как-то организовываться против различных этнических меньшинств китайских. То есть, опять же, интернет, он очень хорошо, я думаю, отражает структуру самого общества. И я думаю, на данный момент в Китае очень сложно сказать, что большинство как-то хочет революции и большинство как бы против теперешнего режима. Я думаю, мы это сказать не можем. Те же самые тренды мы видим в интернете. То есть интернет – это только отражение общества, он не является чем-то абсолютно другим или новым.
Мой августовский пекинский дневник закончен. Я расплатился за выпитый кофе и пошел по центральной пекинской улице Чананзе в сторону шелкового рынка. На следующий день нужно было возвращаться в Прагу, а я еще не успел купить подарки родным и заняться еще одним типично китайским делом – всласть поторговаться. Но это личное.
В прямом эфире был мой коллега Андрей Широградский, а в следующем части информационной программы «Время свободы» поговорим о весеннем призыве в российскую армию, итоги и перспективы осеннего призыва. Саммит «Большой двадцатки» в американском Питтсбурге, выборы в Германии. Останется ли Ангела Меркель канцлером ФРГ, а также обзор прессы, культурная тема и наша рубрика «Истории Запада и Востока». Ну а также продолжим общение на главную тему нашей сегодняшней программы. Вопрос программы «Как вы вспоминаете Раису Горбачеву?»
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».